Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем нашу сегодняшнюю встречу с настоятелем храма святого Александра Невского при МГИМО, протоиереем Игорем Фоминым. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. А давайте вот вспомним такие знаки, отец Игорь, как, предположим, люди видят, как икона мироточит или плачет икона, да, вот же, это же можно расценивать как знак Бога.
Да, действительно, это можно расценивать как знак Бога, но возвращаясь к своему утверждению, если ты духовный человек, ты его можешь как-то истолковать. Если ты, скажем так, не считаешь себя таковым, то лучше, в общем-то, с радостью, смирением и благодарностью ко Господу на это все взирать, к этому прибегать и благодарить за укрепление тебя, в общем-то, в этой вере, как именно такой знак. Но, честно говоря, не более. Не надо смотреть, что вот раз что-то замироточило, значит, что-то должно случиться. Не надо вот этого ждать. Надо опять действовать. Надо действовать на ниве Евангелия, на ниве, в общем-то, заповедей Господних.
Отец Игорь, а вы все время говорите о том, что знаки может толковать человек духовной жизни. А как это, чтобы здравомыслящий человек мог про себя сказать «я человек духовной жизни»?
Ну, когда человек говорит, что я человек духовной жизни, наверное, тогда, в общем-то, он не духовной жизни, в общем-то, если так можно сказать. Кто такой человек духовной жизни? Человек смиренный. Человек смиренный, и чтобы толковать...
Так он про себя так никогда не скажет.
Да, естественно.
А это видно по его поведению?
Да, по поведению, в общем-то, видно. Человек, что он, в общем-то, достиг какой-то, в общем-то, духовной высоты. Ну, естественно, как мы видим спортсменов, которые, в общем-то, достигли каких-то вершин, да, их силу, их там ловкость, сноровкость, или там людей, ученых, да, которые получили там всякие звания, степени, а может и не получили, но которые, в общем-то, достигли каких-то определенных вот, знаний. Как очень замечательно было сказано одним из наших академиков российских, он указывал на шкаф книжный и говорил, что вот у него знаний больше, чем у меня. Но академик я, а не он. Да? И вот действительно применение, иметь знания и ими пользоваться – это совершенно разные такие, в общем-то, вещи и особенности, наверное, человека. Человек духовный, он не только погружается в этот духовный мир, он еще им пользуется в полной, в общем-то, мере. Он может его выдавать на гора. Обычно, если ты придешь и скажешь, спросишь, так, батюшка, а вы духовный человек? Ну, я могу сказать на 50%, что, наверное, в этот момент духовный человек, батюшка, шмыгнет носом, да, вот, показывая свою, скажем так, невоспитанность, вот, и скажет, да что ты, что ты, а может, еще и прогонит какими-то такими тумаками тебя от этого. Духовный человек, он, наверное, по-другому. К нему, точнее, к нему по-другому надо подходить. К нему подходишь, ты видишь, что он действительно говорит от Бога, хотя Серафим Саровский говорил, что когда я говорю от Бога, я говорю истину. Когда я говорю от себя, я ошибаюсь, и ошибаюсь часто. Мотовилову это признается. Но все равно же такой человек, как Серафим Саровский, все равно же давал благословения и говорил какие-то вещи, наставления. И вспоминая вот эту историю про нашу батюшку, о котором я рассказал, какая была польза от его ошибки? Была польза та, что он, тот священник или тот семинарист, исполнил его благословение в полной мере. И приобрел, наверное, не меньшую добродетель, чем у этого признанного всероссийского старца. Может быть, Господь специально как-то закрыл глаза вот на эту ошибку, да, как по человеческим меркам, но открыл совсем другую добродетель в другом человеке. Вот именно смирение через этого священника. Теперь уже многие-многие люди принимают спасение, приходят не только в храм, но и приходят, я полностью уверен, к вратам рая.
А как же должен был себя чувствовать старец, когда он понял, что он, по его мнению, дал неверный совет и встал на колени, и просил прощения? Он же потом уехал к себе там или ушел. Он же, значит, соответственно, думал на эту тему. Вот как ему жилось-то вообще с этим?
Ну, вот, вот видите, да, видно тоже, скорби посещают не только людей простых, но и людей святых.
Ну, наверное, вообще, он, наверное, на то и старец, чтобы вот так вот мужественно признать свою неправоту. И...
Да.
Встать
да.
на колени. Да.
Потому что можно ведь, ну, ладно, там я посоветовал, там, тут, ну, вроде как, более-менее детей вырастили, ну, и хорошо. А тут человек нашел действительно в себе силы встать на колени, и у человека моложе себя, и, да, и сказать прости.
Отец Игорь, а можно к тяжелой артиллерии перейти? У нашего разговора много граней. Мне тоже. Про конец света хочется спросить. Во все времена были, в каждом, не знаю, в каждую эпоху, были какие-то очевидные признаки и знаки, которые указывали на то, что конец света приближается. Если мы на наше время посмотрим, при желании тоже можно немало подтверждений тому найти. Как к этому относиться? Где истинные подтверждения? И какова та грань, за которую, если мы переступим, то вот это уже точно оно.
Ну, грань, значит, когда мы точно поймем, что это оно, это наша личная смерть. То есть у каждого человека есть свой конец света, временного этого, да, и начало продолжения будущего света. Причем я вот хочу всех заверить, что после конца света всеобщего жизнь будет продолжаться. Умереть нам не удастся. Вот это самая большая трагедия человечества, да, что смерти как таковой не существует. В том понимании, как мы это ну, пытаемся вот, трактовать, понимать и так далее. Смерть, да, можно даже назвать по-другому, это там, второе, третье рождение. Ну, если второе рождение – это крещение, да, ну, тогда смерть – это пусть будет третье рождение нас уже в вечность, к Богу. Хотя кто-то, конечно, к смерти подойдет как ко второму рождению. Поэтому здесь искать признаков конца света, даже Евангелие, в общем-то, оно разделяет как бы на личное окончание твоей жизни, да, и общественное, как новой земли, начало новой, в общем-то, эры, нового существования, когда мы воскреснем в новых телесах, мы читаем Священное Писание, когда все будет, все, в общем-то, по-другому. Но это в будущем. А как узнать, да, вот конец света?
Войны, бедствия, голод, бегство людей с одной территории в другую.
Да, но когда... Господь говорит, это начало болезни.
Да, это начало, да, болезни и тому подобное. Что будут говорить, мир и безопасность, да, не верьте этому и так далее, и тому подобное. Если все эти жизненные обстоятельства мы будем встречать без Бога, без Христа, конечно, это трагедия. Конечно, нам надо тогда попробовать найти те признаки конца света, чтобы ну, как-то обезопаситься, запастись солью, макаронами, там, я не знаю, бинтами, лекарствами какими-то.
Домик
да?
на острове купить.
Домик на острове купить вот, и так далее и тому подобное. Если ты встречаешь это со Христом, то у нас есть очень много свидетельств того, что одни и те же обстоятельства для двух разных людей, тот, кто их проходит с Богом, и тот, кто их проходит без Бога, они совершенно по-разному выглядят. Я вот могу привести очень простой пример, очень знакомый пример для всех наших радиослушателей. Это Варлаам Шаламов, его колымские рассказы. Да? Ведь когда их читаешь, ну, ты понимаешь, что это обида, злость.
Ну, конечно.
Да. Вот. И отец Михаил Труханов. «Мои первые 40 лет жизни», да, если я не ошибаюсь, вот так у него книжка называется. Условия еще неизвестно, где были тяжелее. То есть вот описание отцу Михаилу, как он там умирал, и как он там... Но после этой книжки почему-то хочется жить. Вот если после Варлаама Шаламова у тебя охватывает ужас и такой вот трепет какой-то, да, и думаешь, Господи, помилуй, то после книжки отца Михаила Труханова ты понимаешь, что, оказывается, человек – это очень красивое творение Божие, очень прекрасное, очень замечательное, и любые жизненные обстоятельства, они, в общем-то, будут нипочем, если рядом с тобой будет находиться Христос. Вот надо ли нам бояться конца света? можем ли мы бояться пришествия Антихриста, если мы будем со Христом? Я думаю, нет. Когда нам надо бояться пришествия Антихриста? Тогда, когда Бог, мы выгоним полностью Бога из нашей жизни, из нашей души, из нашего, в общем-то, ну, как бы и общественной жизни, и личной жизни. Когда это произойдет? Когда мы перестанем бороться с личным грехом. Это вот мое полное убеждение.
Ну, смотрите, вот это вот то, что происходит сейчас, да, и содомия, вот это вот эти однополые браки там и так далее, это не в эту сторону все?
Ну, скорее всего, в эту сторону. Человечество деградирует. Господь творит первых людей, Адам и Еву, насаждает их в раю, поднимает их на такую величину, в общем-то, Эдемский сад, рай, дает им заповедь возделывать, то есть трудиться. Происходит грехопадение. И начинается такая деградация человечества. Она приводит к тому, что через несколько тысячелетий человек уже не может своими силами никак восстановить свой падший образ, не может изменить себя так, чтобы обожиться и войти опять в радость Господню. Для этого надо, чтобы приходил Господь на землю, воплощался, претерпевал крестные страдания, проливал кровь, воскресал, все это. И после этого опять человечество поднимается на очень серьезную высоту. Мы даже можем с вами судить по тем заповедям, которые Господь дает ветхозаветному человечеству. Не убей, не укради. Это же очень заповеди другого плана. Плана глаз за глаз, там, зуб за зуб и тому подобное. Это же очень гуманные заповеди того времени.
И крадут, и убивают, и так далее.
Надо просто понимать, что когда Господь говорит, что око за око, зуб за зуб, это в то время, когда это если тебе выбили зуб, то ты можешь вообще выбить всю челюсть в ответ.
Ты мог вырезать. Это было нормально. Ты мог вырезать все семейство. И здесь, наоборот, очень гуманный заповедь.
Очень ограничение такое важное.
И с этим человечество приходит к пришествию Христа. Господь приходит и резко поднимает человечество, на новую, опять на высокую вершину поставляет. Теперь для нас это немыслимо, то, о чем, в общем-то, говорит, и посмотрите, для всего человечества немыслимо. Нас пытаются вернуть сейчас в эти, скажем так, кровавые семейные разборки, да, вот, как это называется у нас на Кавказе?
Родовая месть?
Да, вот эта родовая месть, пытаются нас в это вернуть, но это...
Кровная месть.
Да, кровная месть. То есть это совершенно не наш путь, и Бог даст, человечество никогда не вернется именно на этот путь. То есть Христос совершенно по-другому к нам относится, нас изменяет. Так что...
Новозаветные заповеди, они же о любви практически все.
Да, они о счастье. Возлюбили. Блажены, то есть счастливы будут те, которые... Ну и мы 10 этих заповедей, в общем-то, с вами на литургии каждый раз слышим, когда поем третий антифон.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Грифомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Игорь, вы знаете, какой парадокс получается? Вот вы говорите о том, что когда мы будем бояться или не бояться конца света и всего остального. Мне кажется, что сейчас есть такая тенденция, что в нас этого страха перед тем, что что-то такое случится, гораздо больше, чем любви ко Христу. Для любви как-то места внутри уже не остается, потому что мы боимся того, боимся другого, боимся, что мы с кем-то там объединимся, что нас кто-то под себя подомнет, что весь мир на нас ополчился и так далее. Где тут место для любви? Как тут исполнять вот эти заповеди о любви, которые нам даны в Новом Завете? Понимаете, это же проблема.
Любовь-то это же не просто какое-то чувство. Нас вот и пытаются склонить к этому чувственному восприятию Христа, да, как там у Терезы, да, сказано, мы посмотрели друг на друга, да, то есть она говорит про Христа друг на друга, и все поняли. Я его, он мой, да. Ну, то есть такой, можно сказать, такой эротизм, да, в общем-то, даже привносится в эти какие-то взаимоотношения. У нас же совсем все по-другому. У нас любовь, она очень конкретная. Она состоит только из дел. Как мы можем любить Христа? Строить храмы? Нет. Строить какие-то богадельни? Нет. Как мы можем любить Христа? Мы можем любить Христа, когда мы начинаем выполнять Его заповеди, когда мы делом своим доказываем, что мы Его любим, когда мы начинаем работать в этих богадельнях ради ближнего. Когда мы начинаем...
Ради ближнего или ради Христа?
Ну, ради Христа. Ради Христа по любви, в общем-то, ко Христу, по любви к ближнему. Угу. Вот. И это, кстати, тоже очень важный момент. Ведь мы же знаем, что, даже по себе знаем, что по-разному можно подать милостыню другому человеку. Можно, скажем так, дать 10 рублей, и каждый из двух получит, скажем так, пользу. А можно подать там 1000 рублей, бросить ее так, что лучше ты этого не делал. И для одного, и для другого это, в общем-то, будет плохо. То есть, о чем я вот хочу сказать? Любовь, она деятельная. Она не чувственная, она деятельная. Лежит муж на диване, да, а вокруг бегает жена с пылесосом. И муж начинает декларировать: «О, дорогая, я тебя люблю, твои синие глаза так прекрасны и замечательны, твой стан так восхитителен».
Гибок.
Ты знаешь, там вот закипел, да, закипел чайничек на кухне. Ты сейчас туда пойдешь, выключи, а на обратном...
Пельмешки закинь.
Пути, да, там это, захвати чашечку. Ну, что сделает жена? Естественно, это же не любовь, правильно? Это, в общем-то, какая-то такая декларация или так даже самолюбовь, наверное, да, упражнение в каком-то таком поэтическом отношении ко всему. Наша любовь, она другая, она именно деятельная. Наша любовь должна быть похожа на любовь Христа, когда человек приходит и подражает Христу, распинаясь со своими страстями, похотями, желаниями и так далее, греховными желаниями, ради ближнего, ради Христа. И вот эта любовь, она, конечно, совсем отличается от той, о которой мы, в общем-то, очень часто говорим.
Очень сложно мне сейчас лично с моей любимой темы про любовь переключаться на тему более локальную, которая магистральная для нашего сегодняшнего разговора. Mm-hmm. Но, тем не менее, у нас есть еще несколько аспектов, которые касаются знаков судьбы, mm-hmm. знаков свыше, которых мы еще не коснулись. Например, сглазы и порчи. Распространенная вещь, которая периодически слышишь от людей, казалось бы, ну, абсолютно здравомыслящих. Они видят определенные знаки в том, что если они заболели, значит, кто-то сглазил. Или нужно пойти в храм для того, чтобы тебя не сглазили, или так далее, и так далее. Как к этому относиться? Причем, ведь, понимаете, это же реально работает в каких-то ситуациях. Кого-то действительно могут сглазить, а кого-то нет. А почему? Что это такое?
Да, вы знаете, когда это действительно очень любимая тема для всех, она очень удобная, она очень такая хорошая и прекрасная. Но когда начинают спрашивать и говорить о сглазах, я всегда вспоминаю один из своих любимых фильмов «Обыкновенное чудо». И вот и главного героя, короля, которого играл Леонов.
Это все предки виноваты.
Да, это все предки виноваты. Сейчас во мне проснулась тетушка, поэтому я подсыпал яд там или там подобное. А я-то розовый и пушистый. Мы очень часто действительно не понимаем, за что мне, такому розовому и пушистому, неспосланы какие-то неудобные на данный момент для меня вещи. Дело в том, что у нас очень плоский ум, вот, и мы как-то очень плоско вот на все смотрим. Мы не можем посмотреть на все в каком-то таком объеме, что если человек заболел, это не значит, что он наказан за что-то или кто-то его сглазил. Человек верующий, он скажет: «Господи, слава тебе, от чего-то ты меня уберег». Да, если с тобой что-то произошло, человек верующий, если он таковым является по-настоящему, а не, скажем так, не номинально, там, носит крестик и тому подобное, он поблагодарит Бога и скажет: «Господи, значит, так, в общем-то, оно и надо». Мы причем очень даже четко иногда можем проследить, что Господь нас где-то задержал. В аварии где-то задержал, да. Где-то, может быть, в болезни задержал, может быть, в каких-то других обстоятельствах. Или вот этот гадский начальник, который заставил нас где-то переработать, да? Но ведь сколько таких случаев, когда человек куда-либо опаздывает, и вдруг там что-то происходит. Где-то он задержался, и что-то там происходит. Иногда бывает, на ровном месте тебя там побили, приходишь, а там... И слава Богу, что тебя побили, потому что если ты дошел куда хотел бы, там уже тебя давным-давно бы, в общем-то, и не было. Я хочу вернуться к сглазу. Нету сглаза. В церковной литературе по поводу сглаза можно... Я встречал, я имею в виду вот в богослужебной церковной литературе, только одно место, только одну молитву вот, в официальных, скажем так, источниках. Это требник, священническая книга, когда читается молитва жене, родившей младенца. Первая или вторая молитва. И там вот упоминается от худого сглаза. Один раз только. То есть церковь, и то эта молитва, она признана очень позднее, то, что к нам привнесено, в общем-то, с Запада, с того именно чувственного Запада, который, ну, никак не может нам являться таким примером, а тем более то, что мы сейчас видим, что происходит, в общем-то, на Западе и в протестантских, и в католических церквях, ну, не приведи Господь, если это придет, в общем-то, и к нам. Нет как такового сглаза. В любых каких-то проблемах виновата не соседка, вот что со мной произошло, а именно я, розовый и пушистый такой. Я достоин худшего. Если бы Господь наш был не любящим Богом, а справедливым
руководителем... Нас бы уже давно не было, мне кажется,
да,
никого.
Нас надо было бы закатать в асфальт не, ну, не где-то на Красной площади, а вот где-то там, ну, в Капотне, вот, вот туда, вот, вот на самую окраину, или в Новой Москве, вот поближе к Калужской области. Вот, вот, вот туда
бы. Ну что,
вот,
хорошее место.
Хорошее, да, свежее, птички поют. Да,
под асфальтом, я боюсь, что особо не продохнешь и птичек не услышишь.
Да, так что отношение к сглазу – это оправдательный момент. Это мой оправдательный момент. Я хороший, я этого недостоин, а вот, ну, Бог этого, естественно, мне послать не мог, а вот есть такие злые люди, которые круче Бога, получается, которые, в общем-то, вмешиваются в его промысел по отношению ко мне, ну, уже бред. Понимаете, я уже несу бред вот такой вот. Это не так.
Ну, это вот то же самое, что алкоголик, да? Вот типа я хороший, это водка плохая.
Да, да, совершенно правильно.
А приметы, например, отец Игорь, которые тоже, опять же, реально работают?
Ну, здесь-то вообще Господь книжников и фарисеев осуждает за это, да? Он говорит, вот вы можете различить, какая погода будет завтра, а вот признаков вот этого времени, которое наступило, вы не видите. Почему? Опять же, по той причине. Опять же, по такой малой духовности. Да, комары летают там на солнышке. Значит, завтра будет хорошо и тепло, и прекрасно. Но, может быть, так оно и есть. Но какое это отношение вообще имеет к моей духовной жизни? Перебежала черная кошка. И вот мы два квартала обходим, чтобы эту кошку там не пересечь.
Нет, мы стоим, ждем, когда кто-то пойдет навстречу.
А, и потом говорим «Yes», да?
«Yes».
Да-да, вот теперь его это коснется, да, вот слава Богу.
Любовь к ближнему своему это называется.
Да, это любовь к ближнему, да. Ну вот, замечательное создание, прекрасная кошка, мы почему-то ее наделяем какими-то страшными магическими там тайнами. Если ты будешь жить в вечности, то бедное животное, у нее вообще только земной срок существования. Не войдет она в Царствие Небесное. Ну уж хотя бы не давайте не будем демонизировать тех, кто, о ком мы должны, в общем, заботиться с большей степенью.
От себя лично скажу, что черные кошки, самый любимый мой цвет у котов и кошек, это черный, а если у них голубые глаза, это вообще просто нечто.
Это очень красиво.
Очень красиво. И, кстати, между прочим, очень часто умные создание очень умное. Кстати, вот что касается знаков, я все сидел и думал, какой пример мне привести. У меня их, кстати, было много по жизни. Но, наверное, самый вот такой вот яркий мне очень запомнился. Я вот, знаете, когда бываю в каких-то местах, вот, которые мне запоминаются, я оттуда обязательно камешек беру на память. У меня есть альпийские, там я горы привожу. Я очень люблю... Из Армении я из Эчмиадзина привез себе камешек. В общем, откуда ты привез? И они у меня вот на письменном столе, у меня большой дедовский письменный стол, да, там 30-х годов такой прям вот... советский правильный стол, и они у меня там вот так вот небольшой кучкой разложены. И вот однажды я еду на машине, в машине точнее, и закончился у меня диск в проигрывателе, да, и я потянулся к клясеру, где у меня вот эти диски лежат сложенные, просто вот, ну, естественно, я смотрю все, и я вижу, что что-то мелькает, я краем глаза вижу, что-то мелькает, потом я опять сажусь нормально на свое сиденье. Я чувствую, что мне как-то неуютно. Я через какое-то время, когда это там стало возможно, остановился. открыл дверцу, вышел, и на сиденье лежал вот очень острый вот такой вот треугольный камень, который... А окно у меня было приоткрыто вот настолько. То есть совершенно очевидно, что он летел мне прямо в голову или в глаз, или в висок. И вот я подумал, а если бы этот диск продолжал играть, например? То есть вот...
Да, таких примеров много в жизни можно привести.
Это, я думаю, что это, скорее всего, не знак, вот, да, на который вы могли отреагировать, не реагировать, а это именно промысел Божий,
наверное,
который
да.
вас просто спас.
Может быть, да.
Вы знаете, это, мне кажется, как я это понимаю, знак присутствия Бога в жизни, от реального физического присутствия Бога в жизни. Да. Сколько раз было у меня тоже, когда ты идешь, и сосулька падает ровно, вот, через шаг от тебя. Еще один шаг, если бы я на минуту там не задержалась, не посмотрела в телефон, я бы была на этом месте. И от таких моментов, вы знаете, такое чувство благодарности внутри просыпается. Когда ты понимаешь, что тебя берегут со всех сторон. И это же тоже знак, в общем-то.
Ну, это знак присутствия Божия. Вот так вот назовем. Когда мы в каком-либо действии видим положительное, а ведь Господь, Он все-таки есть абсолютная любовь, абсолютное добро, да, тогда, наверное, мы можем говорить, что этот знак нами, скажем так, услышан, увиден. Вот. Но опять же хочу повториться, если вам знак говорит, что не надо курить, не курите, не надо. А если вам знак говорит, что, знаете, вот надо прыгнуть с 9-го этажа, не прыгайте, не надо прыгать. Вот задумайтесь об этом.
Есть такая проблема, мне кажется, связанная с нашей психикой. Мы склонны в свою пользу толковать разные вещи, которые в нашей жизни происходят, о чем бы они нас не предупреждали. Этот пример с Евангелием, который отец Игорь, вы привели, когда открывают Евангелие и пытаются увидеть, ах, какой бы там ответ найти на тот вопрос, который меня сейчас очень сильно беспокоит. И Евангелие в таком случае читается не то, как оно есть, вот не в том смысле, который там изложен, а в том смысле, который можно истолковать в мою пользу. Ну, и много так что. Это наша вечная попытка истолковать в свою пользу те события и знаки, которые попадаются
да,
нам.
Да, это совершенно правильно, я с вами абсолютно согласен, дорогая Алла Сергеевна, потому что человек духовный, он тоже толкует все только в пользу человека, в свою пользу. И духовный человек, он свою совесть именно через это и затачивает. Он именно и подготавливает к восприятию окружающего мира, опять же, через Священное Писание. Когда в тебе начинает жить Христос, то, в общем-то, жизнь становится очень прекрасной.
Тогда ты, если что-то толкуешь в свою пользу, то это неизбежно толкуешь в пользу
Христа.
Бога. Да. Для этого надо, чтобы такая была жизнь. Это...
А, кстати, заканчивая нашу сегодняшнюю историю, нашу сегодняшнюю передачу, я хочу сказать, что вот этот камешек, который летел мне в голову, он занял свое почетное место среди вот той небольшой...
коллекции.
Да, такой маленькой коллекции камушков. Я его положил, потому что это мне вот такое вот яркое напоминание. С нами сегодня был в программе «Светлый вечер» протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого Александра Невского при МГИМО, и мы, Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».